Мир вам, братья и сестры! Мне бы хотелось с вами поделиться сегодня словом на тему «Свободное время и время свободы». Я прочитаю место Священного Писания. 1 Коринфянам 6 глава 12 текст. «Все мне позволительно. Аминь». А, бодрствуйте, друзья. А почему вы не говорите «Аминь»? Потому что там есть продолжение. Я рад, что вы бодрствуете, друзья. Я читаю весь этот текст. «Все мне позволительно, но...» Не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И похожий текст Писания с 1 Коринфянам 10 глава 23 текст. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает. Не все назидает. Друзья, мы с вами живем в относительно свободное время. Ну и здесь в стране, и сейчас в России, ну в общем-то свобода. Очень часто мы слышим употребление таких слов. Независимость, свобода слова, да? Свобода вероисповедания. Сейчас вот и закон почти подписан, да? Ну, идет обсуждение, там еще продолжается. И уже переживание есть, что будет наступление на свободу вероисповедания, на свободу проповеди. И эти слова, и свобода слова, и свобода от греха мы тоже часто слышим. Друзья, но какая она свобода? Где она свобода? Рождается ребенок, еще не родился, да? Находится в утробе матери. Он привязанный, да? Связан с матерью. Что мама съела, то попало ребенку. Когда ребенок рождается, свободен ли он? Если его не помыть, он будет грязный. Если его не покормить, он умрет. Он всецело, он полностью зависим от своей матери. Ну, от родителей зависим, скажем так. Друзья, если ребенок продолжает расти, он пошел в школу. В школе какие-то есть rules, да? Определенные правила, какие он должен соблюдать. Человек приходит в церкви тоже есть правила. Можно ли назвать его свободным, этого человека? Когда человек вступает в брак, он становится свободным? Он должен свою свободу теперь с кем разделить? Со своей женой. Потом появляются дети. Он тоже не совсем свободен. А когда он приходит в старость, друзья? Смотрите, что Писание говорит. А когда ты состаришься, то построишь руки твои и другой поведет тебя туда, куда ты не хочешь. Апостол Павел констатирует факт, что тогда в юности у тебя какая-то была относительно свобода. Когда ты был юноша, да, ты ходил куда хотел. Но это тоже свобода относительная. Наши юноши и девушки, живущие в наших семьях, они тоже под нашим контролем. Мы контролируем, куда они поехали, даже с молодежью. Даже если они вот сейчас находятся в лагере, да, всегда там есть наши старшие, ну, братья старшие, которые как-то направляют, контролируют это. Друзья, знаете... Свобода – это возможность человека самому определять свои поступки и нести ответственность за эти поступки. Вот одно из таких определений свободы есть. В праве это несколько другое понятие, да, за что и лишают иногда свободы. В этике свое, оно, определение свободы, оно связано всегда со свободной волей человека, бывает. Есть много разных определений свободы. Или как, свобода негативная, свобода от чего-то. Мы ее иногда говорим «свобода избавления». И наоборот, есть свобода позитивная, это свобода, открытая для чего-то. То есть, иметь свободу, какие-то поступки делать. И вы знаете, Священное Писание иллюстрирует эти типы свободы. Вот если мы посмотрим на то, как блудный сын уходит из дома отца. Чего ему не хватает в доме отца, друзья? Чего не хватает? Ему не хватает свободы. Он уходит от отца, он старается избавиться от какой-то зависимости, он уходит. Но эта свобода, как бы он иллюстрирует вот эту негативность, ему что-то мешает в доме отца, он избавляется от этого, от отцовских, может быть, наставлений, от отцовских, может быть, упреков иногда, от много-много того, что мешает, как он думает, его свободе. Второй сын, он, наоборот, иллюстрирует некоторый другой вид свободы, или даже отец, скажем так, говоря второму сыну, он иллюстрирует другой вид свободы. Вы помните, когда блудный сын возвращается, то он говорит отцу? Этот старший сын. Блудный сын вернулся, отец устроил пир, заколол теленка. И старший приходит с поля, он не хочет войти. Почему? Он огорчился. Он огорчился, не хочет войти. Отец ему говорит: сын, ну почему ты огорчился? Он говорит: я столько лет служу тебе. Я нахожусь в твоем доме, и ты даже не дал мне козленка. Вы помните, что говорит ему отец? Сын, все мое твое. И вот эти два сына живут в доме отца, и они оба не свободны, хотя свобода через край. Отец говорит: все мое твое, не только козленок, но и мои виноградники, и все мое имущество, это все твое, я тружусь ради тебя. Друзья, необходимо задать такой вопрос. Свобода – это положение или состояние? Это положение человека или это состояние? Вот знаете, Вольтер, ну, французский мыслитель, он говорил такие интересные слова. Свобода – это не то, что вам дали, но то, что у вас нельзя отнять. То, что у вас нельзя отнять. Друзья, мы возвращаемся к местам, которые мы с вами прочитали в начале. И тут есть три ключевых тезиса, которые нам хорошо было бы усвоить. Все мне позволительно, но не все полезно. Первый вопрос на пути к свободе подлинной – это польза. Вопрос нашей пользы. Второй вопрос, как мы прочитали, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Это вопрос свободы. Вопрос свободы. Все тебе позволительно, но ничто не должно покуситься и лишить тебя свободы. И третий текст, который говорит о том, что все мне позволительно, но не все назидает, не все меня духовно строит, не все служит моему духовному благополучию. Вопрос назидания, он не касается, как правило, тела, он касается души человека. И это очень важно, друзья. Принесет ли мне это решение духовную пользу? Все мне позволительно, но не все полезно. Полезно означает то, что пойдет мне на духовную пользу. То, что будет мне духовным благом. И вы знаете, вот эти три вопроса, и вопрос пользы, свободы и назидания, они в первую очередь касаются, ну как мы иногда говорим, вопросов, когда мы ищем Божьей воли. Это мы можем осуществлять во все, ну, в каждое время своей жизни. Да? Касается ли это выбора учебы, работы, заработков каких-то, да? Касается ли это выбора церкви, касается ли это вообще абсолютно всего в нашей жизни. Хорошо задавать себе вопросы. Послужит ли это моей духовной пользе? Не лишит ли это, что я сейчас пытаюсь сделать, меня свободы? Не поставит ли меня от чего-то в зависимость? И третья мысль, будет ли это духовно меня созидать? Конечно же, можно задавать и другие вопросы, когда мы и испытываем, да, или ищем Божьей воли. Это важно очень, друзья. Неплохо, если мы будем эти вопросы задавать. Потому что сегодня очень часто можно попасть в зависимость. Даже вот если человек, бывает, очень многие обращаются к кинематографу, да, посмотрел фильмы. Представьте, как сейчас построена индустрия кино, что одной серии бывает мало, да? Сейчас уже начинаются сезоны. Человек посмотрел одну серию, какое у него желание? Посмотреть вторую, да? Книги также художественные построены таким образом, что есть чего-то продолжение. Ты прочитал какую-то часть литературы, потом есть этому продолжение. И вот эти продолжения, они часто вводят человека в определенную зависимость. Послужит ли это моему духовному строительству? Друзья, не всегда бывает понятно, что полезно, что лишает свободы, или то, что служит назиданию. Поэтому церковь, Господь усмотрел, что церковь может разъяснять многие вопросы жизни человека. Для этого есть и в церкви служители. Хорошо, если мы, друзья, задаем вопросы, как церковь смотрит на этот вопрос, на тот или другой в вашей жизни. Как можно потерять свободу, или как мы теряем с вами свободу? У меня ко всем вопрос, друзья. Как получилось, что еврейский народ, находясь в Египте, попал в рабство? Пожалуйста. Как получилось, что еврейский народ, находясь в Египте, попал в рабство? Они же не всегда были там рабами. Как получилось, что они стали рабами? Пожалуйста, у кого есть ответ? Что царь? Поменялся царь. У меня следующий вопрос, друзья. Было ли попадание их в рабство обусловлено только внешними условиями? Поменялся, написано, восстал другой фараон, который не знал Иосифа. Или были какие-то глубинные причины, которые послужили тому, что этот народ, придя туда, стал зависимым? Мы с вами прочитаем место Писания. Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Да, было так, друзья. Мы знаем, наверное, что рабство, может быть, было, можно допустить мысль, что рабство было наказанием за продажу братьями Иосифа в рабство, да? Мы могли бы также сказать, что у Бога был план, чтобы 70 человек, которые пришли в Египет, выросли потом в 600 тысяч одних мужчин, не считая женщин и детей. Там народ окреп, вырос. Там народ приготовился к тому, чтобы Бог даровал ему закон. Все это правильно. Но только ли внешние причины послужили причиной того, что этот народ стал рабами? Давайте мы с вами прочитаем Священное Писание, друзья. Я читаю Бытие, 47 глава, 4 текст, записано. «И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. Уже прошел год, они уже два раза сходили за хлебом, правда, друзья? Сколько еще им нужно было там пожить, чтобы закончился голод? Вы помните сон, который видел фараон? Сколько еще? Еще 6 лет оставалось. Сколько они там прожили? Они пришли пожить. Сколько они прожили? 430 лет. Ну, туда же входило и рабство. Друзья, я думаю, что вот следующие тексты Писания, они немножко приоткрывают нам. Смотрите, 47 глава Бытия. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». То есть уже не просто пожили, а они уже ею владели. Дальше. Исход, 1 глава, 7 текст. «А сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то». И 9 текст. «И вот народ сынов Израилев многочисленнее и сильнее нас». Друзья, вот интересно то, что, если вы помните, где родился Моисей? Где он родился? В земле Гесем? Нет. Он родился недалеко от чего? От дворца фараона. Помните, да? Дочь вышла. Она же не в земле Гесем была. Уже евреи захватили Египет. Почти. Они уже там ассимилировались и стали частью этого народа. Они пришли пожить. А со временем они обосновались, усилились, размножились, как мы прочитали. И знаете, вот эта ассимиляция их, вообще слово ассимиляция интересное, это процесс, в результате которого один народ лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества. Друзья, можно было бы сказать, но нас это не касается, но мы с вами тоже пришли пожить. Может быть, не думаем на 6 лет или на 60. Но если происходит заменение наших черт отличительных на черты того народа, в котором мы живем, это несомненно опасно. Друзья, исследуя эти процессы, помогают нам понять нас самих, чтобы нам с вами не попасть в рабство. Смотрите, что говорят еврейские раввины. Вот один мидраш, это раздел устного закона, да, пятикнижия, говорит о том, что после смерти Иосифа в среде Израиля перестали совершать обряд обрезания. Они стали как бы одно с Египтом. Они от многих вещей стали отказываться. И это было очень печально. Кроме того, они покинули землю Гесем, куда их вот так вот аккуратно перемещал Иосиф для того, чтобы они сохраняли там свои традиции, духовную культуру, чтобы они вращались только со своим народом, чтобы они не смешивались с другими народами. Помните, когда они вышли из Египта, написано множество народа иноплеменного вышло с ними. Почему с ними вышли эти люди? Они частью их жизни стали, друзья. Они не просто им позавидовали, они стали частью их жизни. Друзья, что мы учим из этого текста? Смешение с миром очень опасно. И в первую очередь опасно рабством греха. Рабством греха. Отменением каких-то духовных практик. Отменением церковной, даже скажем так, церковной традиции или нашего с вами духовного предания. И это опасно, друзья. Нарушением взаимоотношений с Богом, в конце концов, это опасно. Но у меня еще один будет вопрос. Как лишился свободы Самсон? Как он лишился свободы? Смотрите, Судьи, 16 глава, 19 текст. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Можно было продолжить. И потом пришло что? Рабство пришло. Пришло потеря свободы. Пришла потеря свободы. Сон, слабость, потеря силы и рабство. Друзья, теперь вопрос такой. Каким образом быть или стать свободным? Каким образом быть или стать свободным? Книга чисел, 13 глава, описывает ситуацию с израильским народом, которая была ключевой в их освобождении от египетского рабства. Через 2 года евреи, вышедшие из Египта, подошли к обетованной земле. Всего 2 года, и они уже у обетованной земли. Что происходит? Бог говорит, пошли людей, которые могли бы осмотреть эту землю. И он так и делает. И там Господь повелевает, чтобы они высмотрели. И интересно, друзья, мне хотелось бы на некоторые факты обратить внимание. Когда я изучал этот вопрос, вот этого попадения в рабство. Вы посмотрите, как все было у Господа правильно организовано вот для этой ситуации жизни. Господь дал указание, кого послать. Не так просто, вы там выберете, кого они должны были послать. Написано в Писании, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю эту землю сынам Израилем. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. Выберите самых достойных. Самых достойных выберите. И пошли их. Друзья, и знаете, почему это очень важно? Иногда в Думе, в Государственной, в Сенате, в Конгрессе, да, бывает персональное голосование. Знаете, да, такие вещи? То есть, когда человек, представитель народа, заседающий в какой-то Думе, персонально голосует. Там, допустим, Сидоров и Иванов, он голосует за какой-то закон. Напротив его имени ставится галочка «за» или «против», чтобы народ, который послал его вершить судьбы других людей, да, или закон издавать, знал, как голосует тот или иной человек. И вот здесь то же самое, здесь происходит персональное голосование. После того, как они вернулись, вы знаете эту историю, друзья. И вот эта персональная ответственность главных из тех, которых послали, она была очень важная. Она определила 40-летнюю последующую историю всего иудейского народа. Так, значит, друзья, кого послать? Господь говорит потом, я даю эту землю. Это тоже немаловажный факт, который нам нужно иметь в сознании. Послали главных, их было 12. Господь сказал, я вам эту землю уже даю, да? Я даю. И третий Моисей поставил задачу, на что обратить внимание. На что надо обратить внимание? Смотрите, он говорит, осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях. И какова земля, тучна ли она или таща, есть ли на ней дерева. Ну, там еще есть некоторые мелочи, друзья, но факт тот, что Господь определяет, на что нужно обратить внимание. И четвертый момент, друзья, я думаю, этот момент самый важный. Еще одно повеление было для осматривающих землю. Друзья, посмотрите. Положение для осмотра. Угол обзора. Как смотреть? Это к нам, друзья, очень часто относится. Что написано? Как читаешь? Смотрите. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую. И сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. И осмотрите землю. Друзья, смотреть на землю нужно было с горы. Я так думаю, в нашей жизни часто бывает, когда мы смотрим на какие-то обстоятельства нашей жизни, не с духовной горы, не с Божьей горы, не с Божьего понимания, не со стороны Священного Писания. Вы посмотрите, как горы связаны со Священным Писанием. Иисус молился где часто? Зашел на гору. Моисей куда ходил общаться с Богом? На гору. Пророки, посмотрите, где общение с Богом имели. У нас эта беседа была с молодежью сейчас. Я говорю, и сейчас вы на горах, да? Друзья, ну можно быть на горе своего самомнения, своего понятия, своей величины. Я-то понимаю Священное Писание. Я вам сейчас растолкую. Но, друзья, духовное общение, общение с Богом, вот состояние, с которым нужно было посмотреть на это, на все. Господь сказал, я уже вам эту землю даю. Нужно было только взять. Друзья, конечно же, на любые обстоятельства жизни нам нужно смотреть не с нашей горы личной, а с горы Божией, с духовного понимания вещей, которые Господь нам открывает. И вот посланные возвращаются, друзья. Что показывает персональное голосование? 10 человек, как вышли из Египта рабами, так ими и остались. И только двое стали свободными. Это Иисус Навин и Халев. Смотрите, как это произошло, друзья. Главные в народе, главные, да, в народе оказались маловерными. Главные оказались несвободны. Вот эти двое, они, видя чудеса Божии, на протяжении этих 2 лет они попали в зависимость от Бога. А 10, они так и остались рабами. Они так и остались рабами. И смотрите, друзья, апостол Павел в Новом Завете пишет об этом. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». Друзья, очень важен и показательный в этой 34 стих 13 главы послания. Он очень показательный. «Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча». То есть, они были в глазах своих, в своих глазах, они были как саранча. «Такими же были мы и в глазах их». Ну ладно, вы испугались сильно. Вы стали кузнечиками в своих глазах. Ну, саранча, кузнечик маленький. Ну, как вы могли подумать, что в их глазах вы тоже кузнечики? Как? Друзья, состояние кузнечика, друзья, это состояние раба. Состояние кузнечика. А может быть, они услышали в свой адрес от этих исполинов какие-то слова, да? Вот там какие-то люди пришли, людишки какие-то такие. Вот они что-то узнали, услышали. Но, скорее всего, они это домыслили. И часто в нашей жизни так бывает. Мы живем так и думаем, что о нас скажут исполины. Исполины могут быть разные. На нашей учебе, на работе, могут и в церкви возникнуть исполины, друзья. Что же они о нас скажут? Что же они о нас подумают, исполины? Друзья, состояние кузнечика – это состояние рабства. И написано, 10 вот этих вот несвободных людей, они распространяли худую молву о земле, которую Господь давал израильскому народу. Конечно же, что являлось худой молвой? То, что Господь бессилен исполнить свои обещания. Господь сказал, я эту землю вам даю. Давайте послушаем слова человека, который не был кузнечиком, друзья. Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Эти люди рассчитывали, друзья, конечно же, только на себя. У них и Бога не было в планах. Вы вспомните, нам когда-то брат Сергей недавно рассказывал, да, у нас был обзор по первой книге царств, о том, как Давид вышел против одного из Иннакимов. Как его звали? Голиаф. Он был сынов Инаков. Он вот тут нам приклеил даже высоту, да, но еще один мой рост, друзья. Какие у них были руки? В два раза больше, чем моя рука. Исполины. И один говорит, мы можем, а другой говорит, не можем мы. Иисус, Навин и Халев говорили, если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее. И эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сии, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Давид вышел и что сделал? Поразил этого сына Янакова. Друзья, и сказало все общество побить их камнями. Не послушало общество этих двоих, свободных не послушали, друзья. Быть свободным, это значит верить Господу, друзья. Это значит жить с Господом. Это значит смотреть с горы. Друзья, а быть кузнечиком, это быть рабом, это быть зависимым от того, что скажут или подумают о тебе люди. Как нужно было смотреть на землю, мы с вами прочитали. На исполинов откуда надо было смотреть? На них нужно было смотреть с горы. С горы все исполины маленькие. А если снизу смотреть на исполинов? Кузнечики смотрят снизу, друзья. Удивительно очень. Господь сказал, как смотреть. Знаете, как один отец с сыном летит на самолете или с горы смотрит, я уже не помню точно. И сын говорит, слушай, папа, а люди маленькие очень там. Сверху-то, да, когда мы смотрим, говорит, наверное, когда мы на небо придем, от нас вообще ничего не останется. Ну, не видно нас будет. Друзья, вот состояние смотреть с горы, с правильного положения духовного, гарантирует нам победу от Господа. Правильный взгляд. Друзья, быть кузнечиком, это нет сил оторваться от телефона на собрании. Это кузнечик, да? Почему? Он бессильный, он слабый очень. Друзья, это, наверное, скитаться в интернете в поисках лука и чеснока. Это быть кузнечиком, это быть несвободным, это быть зависимым. Это зависеть от чужого мнения, это осуждать других людей, выискивать в них недостатки, а не проверять себя. Это быть зависимым от чего-то другого, кроме как от Господа. Друзья, и народ поверил большинству. И мы знаем, что если бы не вмешательство Господа, то они какое имели намерение? Побить камнями Моисея и тех, кто его еще слушал. Вот, и что сделать дальше? И вернуться назад в Египет. Приговор какой Божий, смотрите. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте. Друзья, а до этого что было? И переход через Черное море. Явное действие Господа. И манна была, и много-много чего уже было. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною. Братья и сестры, наша несвобода накладывает отпечаток не только на нас с вами. Она накладывает отпечаток на наших детей. Дети-то ходили 40 лет. Друзья, существует по крайней мере три категории свободы. Они очень разные по своей сути. Я бы хотел очень коротко их коснуться. Первая свобода – это свобода воли человека. Назовем ее такой свободой. Знаете, у каждого человека есть свобода избирать между добром и злом. Избирать многое в своей жизни. Ее имеют все люди, такую свободу. Есть другой вид свободы. Это свобода, которая связана со свободой других свободных существ. То есть, где заканчивается моя свобода, начинается свобода другого человека. Об этой свободе сейчас очень много говорится. Свобода как право человека, свобода религии, свобода слова и так далее. Если я хочу спать, но мой сосед включил музыку громкую, то он наступил на мою свободу, да? Вот об этой свободе сегодня очень много идет речь. Это свобода определения народов и свобода, которая часто посягает на сознание другого человека. Но самый важный вид свободы, который открывает Священное Писание, это духовная свобода. Духовная свобода. Друзья, я думаю, что об этом преимущественно говорит христианство, о духовной свободе. Это свобода от тирании греха, это свобода от страстей. Но если я завидую и ничего не могу сделать, кто я? Я раб. Если я осуждаю другого и ничего не могу сделать с этим, и не пытаюсь, то кто я? Я раб. И, друзья, можно было бы бесконечно продолжить этот, когда я злюсь на других людей, да? Можно было бы бесконечно продолжить вот этот список. И интересно, вот есть, наверное, три важные категории в этой области. Есть люди, которые в полном рабстве находятся. Не могу не грешить. Не могу не грешить. Человек полностью связанный, находящийся под властью зависимости. Вот это, наверное, его девиз, да, или то, что как бы можно было классифицировать его. Не могу не грешить. Есть люди, которым подходили бы слова «могу не грешить». Часто бывает это связано с верой в Бога. Люди, которые приобретают веру, «могу не грешить». Но есть высшее состояние, друзья. «Не могу грешить». «Не могу грешить». И вы знаете, мы встречаемся в жизни с такими людьми, для которых духовная свобода – это превыше всего. Такой человек, может быть, умрет от голода, но не украдет. Он никогда не предаст другого человека, потому что у него есть критерии более важные в жизни. Он руководствуется духовными принципами строительства своей души. Как мы с вами говорили, польза, свобода и назидание. Друзья, внутренняя свобода – это, наверное, такое состояние человека, в котором он при любых обстоятельствах силен в своей жизни избирать то, что ему пойдет на пользу. Ну и в первую очередь на духовную пользу. Посмотрите, друзья, я один пример хочу привести. Иоанн Златоуст. Он обличает императора. Жена императрицы, императора начинает возбуждать царя против Иоанна Златоуста. Надо с ним что-то делать. И император ему говорит, я тебя убью. А он говорит, а ты не можешь этого сделать. Моя жизнь сокрыта со Христом в Боге. Он говорит, я тебя изолирую, а ты не можешь этого сделать. Христос обещал всегда быть со мною. Он говорит, я лишу тебя имения. А он говорит, а мое сокровище на небесах. Друзья, человека свободного нельзя лишить свободы. Даже книга есть у нас одна, да? Со Христом и в тюрьме свобода. Друзья, речь идет о внутреннем состоянии человека, свободном от греха, свободном от страстей. И это самое высшее, друзья, наверное, проявление свободы. А страсти, друзья, это пристрастие человека, да? Оно, слово «страсти» происходит от слова «страдание». Грехи доставляют нам страдания. Что такое грех, друзья? Это я на гвоздь наступил. Это та рана, которую я наношу самому себе, в первую очередь, духовная рана. И она может принести очень большие проблемы. Ну, допустим, страсть к деньгам или к обогащению. Какие вы знаете, друзья, примеры вот таких рабов в Священном Писании? Пожалуйста. Кто? Иуда. Друзья, я не зря спросил этот вопрос. Представляете, человек, который был со Христом и был несвободным, был рабом. А можно вспомнить Иезия, да? Иезия, он был слуга человека Божия. Он был близко очень, близко был к Богу. близко был к проявлению Божьей силы. И что? И он был рабом, несчастным рабом. Друзья, а вот взять, допустим, человек, который одержим или болен страстью такой тщеславия. В Священном Писании мы знаем такие примеры тщеславных людей. Саул еще. А Анания и Сапфира, друзья. Они ради чего вот сделали то, что сделали? Ради того, чтобы выглядеть перед людьми хорошо. Это тоже страсть тщеславия. Это не вопрос денег для них, потому что, ну, они могли это и себе оставить, да? Но они хотели хорошо выглядеть. Этот опрос можно было дальше продолжить. Я прочитаю еще место, оно в Священном Писании, друзья. Я еще вспоминаю, вот, допустим, о зависти. Ну, как-то мы приводили этот пример. Братья наши работали, и цыганам делали дом. Ну, даже не дом строили, а делали верх, крышу ставили. И уже собрали каркас из крыши. И на следующий день они договорились, уже будут крыть крышу. Цыган приходит утром и говорит, ну, знаете что, я вот всю ночь не спал. А что ты не спал всю ночь? Вы знаете, крыша-то получается ниже, чем у соседа. Сосед тоже цыган. Значит, вам надо это все разобрать, на 4 ряда кладку еще выгнать и опять все собрать. Ну, братья там говорят, ну, мы не против, ты только оплати нашу работу. Он говорит, все заплачу. Ну, бревна пронумеровали, разобрали крышу, выгнали 4 ряда кладки и опять все собрали. Друзья, это ли не страсть, это ли не зависимость человека? Ну, это не верующий человек, друзья. Но и у верующих бывает, может быть, не такое яркое проявление зависти. Друзья, но это зависимость, это не свобода, это печаль, которая обрушивается на сердце человека. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными. И Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете. Мне довелось читать книгу одну, Георгий Шиллин написал книгу, она называется «Прокаженный». Кто-то приводил пример уже из нее. И там, знаете, интересно, в Лепрозории было два двора, больной и здоровый. Здоровый находился немножко на пригорке, там было всего 8 домов, там жили врачи, обслуживающий персонал. Через 100 метров там было, 100 метров разделяло больной и здоровый двор, аллея, на которой росли липы, и внизу 18 строений, в которых жило порядка 74 прокаженных. Те, которые жили наверху, они были людьми свободными. Они всегда могли оттуда уехать. Нужно было только их желание. Внизу жили люди больные и несвободные. Уехать просто так оттуда они не могли. Для того, чтобы стать свободным, нужно было сначала признать, что я больной, и начать лечиться. Друзья, это очень важно. Если ты поймешь, что ты болен, ты никого не будешь судить. Ты лекарства согласишься принимать. У нас есть лекарства, друзья. Ты не только начнешь принимать лекарства, ты будешь и диету соблюдать, и все, что тебе не скажут. Люди, которые серьезно болели, не знают, что это такое, друзья. Мы иногда не можем убедить человека соблюдать какую-то диету, какие-то принимать процедуры, потому что он считает, что он здоров. И к доктору начнешь чаще обращаться, если ты поймешь, что ты болен. Ты никогда другого такого же больного не осудишь. Друзья, как поступали некоторые люди, которые были в этом лепрозории? Они говорили, доктор ошибается, у меня не проказа. У меня там что угодно, но у меня не проказа. Доктор ошибается. У нас тоже так, друзья, бывает. Служители ошибаются, наши братья и сестры ошибаются, церковь ошибается. У нас нету никакой болезни, мы здоровы. Были те люди, которые говорили, я только захочу и сразу вылечусь. Я просто не хочу, я захочу и я стану свободным. Но это тоже, друзья, заблуждение. Некоторые говорили, лекарства и доктора не те, не те люди. Лечат нас не те люди, лекарства не те используют. Не то слово говорят на собрании. Друзья, некоторые говорили, нужно самому лечиться, не надо обращать на это внимание, что говорят, надо самому, ну, народными средствами, да, чтобы все было безболезненно. Друзья, но только те выздоравливали, и многие оттуда уезжали. И мы знаем, что уже к 60-м годам почти все 18 лепрозорий в Советском Союзе были закрыты. Нужно было признать, что я больной, и начать лечиться. Те, которые ходили на здоровый двор и принимали лекарства, через некоторое время выздоравливали и выезжали оттуда. Друзья, христианин – это человек, зависимый от Бога. Это раб Христов. Для того, чтобы стать свободным человеком, нужно стать рабом Христовым. У Самсона, друзья, отросли волосы. Помните, да? Мы к нему возвращаемся. У него отросли волосы. К нему вернулась сила. Стал ли он свободным? Я думаю, в общем-то, он стал свободным. Он в любой момент мог порвать свои путы и уйти. Только зрения он лишился. Наши зависимости, наши несвободы накладывают на нас серьезный отпечаток в жизни. Иногда человек думает, да ничего, я вот сейчас зависимый, но я освобожусь, и у меня будет все по-новому. То, что было в моей жизни, это никак на меня не повлияет. Я еще немножко погрешу, потом я приму крещение, потом я стану настоящим христианином. Друзья, но это заблуждение. Он мог стать и свободным, потому что сила вернулась. Раздвинуть столбы нужна сила. Может быть, перед этим порвать цепи. Нужна сила. Но зрение не вернулось. Поэтому очень опасно быть в какой-то зависимости. Апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Я предлагаю нам помолиться, друзья. Мы живем с вами в свободное время. Все ли мы свободны? Надо проверить себя. Нужно принять правильное решение. Нужно смотреть на все с горы, взглядом Господа. Я сегодня вам даю эту землю. Я даю возможность. Представьте, что происходит, когда израильский народ через 40 лет входит в землю обетованную. Халев, тот, который ходил вместе со всеми в израильскую землю, что он говорит? Он говорит Иисусу Навину, отдай мне Хеврон. Это место, где жили Енакимы. Идет и написано, уничтожил их всех, и ни одного из них не осталось. Спустя 40 лет он с той же верой в Бога идет и истребляет всех этих исполинов. Тот человек, который не был кузнечиком, друзья, он верил в то, что Господь может, и Господь даст на это силы. Он уже был не молод, Он был главным в своем колене, когда они ходили осматривать. А главным встать в колене 18 лет он никак не мог. Он уже был пожилой человек, друзья, но в нем была вера и сила в Боге, и он это сделал. Да поможет нам Господь обретать силу в Боге для того, чтобы нам не быть кузнечиками, чтобы смотреть на исполинов сверху, друзья, и силою Божию иметь власть быть людьми свободными для Бога. Аминь. Помолимся.